Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Мы рады нашей новой встрече с вами. И сегодня мы продолжаем разговор, который касается взаимоотношений в семье. В передаче принимает участие монахиня Нина из Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божией Матери Спасительницы Хлебов, кандидат психологических наук. Здравствуйте, мать Нина!
Добрый день!
Прежде чем мы перейдем к той теме, которую мы выбрали для обсуждения сегодня, хотелось просто сказать о том, что в прошлый раз, когда мы с вами беседовали о том, как наладить взаимоотношения с новыми родственниками, после передачи позвонила женщина Зинаида Федоровна и дала такой прекрасный, замечательный совет, который может помочь многим молодым семьям наладить хорошие, добрые, теплые взаимоотношения со свекровью, свекром, тещей, тестем. Она сказала: а почему же вы не сказали о том, что нужно называть родителей мама и папа? И поэтому это на самом деле вот важно, наверное, потому что стали два во плоть едино, и на свадьбе говорят о том, что влились, то есть появился еще один сын. Родителям говорят, невесты, жены молодой, а родителям жениха говорят, у вас появилась еще одна дочь. И когда обращается так, мама, это более ведь теплое такое, какое-то нежное отношение, чем тогда, когда обращается по имени-отчеству. Это как-то все равно немножко отстраненно и на самом деле не может не способствовать тому, чтобы наладить взаимоотношения вот с новыми родственниками. Вы что-то хотите еще добавить?
Ну, я могу сказать, что в общении у нас есть официальный стиль и неофициальный. Я совершенно согласна с тем, что вы говорили сейчас. Вот как в одежде. Есть официальный стиль, например, есть классический костюм. И есть неофициальный. Ну, вот дома, например, в классическом костюме как-то ходить не принято все-таки. Вот. И то же самое в общении. Есть официальный стиль, когда мы общаемся по имени-отчеству. Потому что если мы общаемся, например, на работе или с незнакомым человеком, приходим на какую-то светскую встречу и будем называть его по имени, это будет фамильярно, то есть это не принято. Но с другой стороны, когда мы общаемся дома, все-таки мы общаемся уже не так официально, не как на светском приеме, а общаемся, называя друг друга именами или называя вот тем, кем мы являемся друг с другом. Например, мамочка или дочка, сыночек. Ведь говорится так, как аукнется, так и откликнется. Если маму мужа назвать, допустим, Наталья Петровна, как на светском приеме, это уже установить определенную дистанцию. Но если сказать ей мама, то в ответ непроизвольно будет дочка. А если мамочка, то в ответ непроизвольно отклик будет сердца, доченька. Потому что мы так устроены, как аукнется, так и откликнется. Поэтому все в ваших руках. Просто нужно эти вещи понять. Я вот лично очень благодарна этой женщине, которая позвонила, потому что это, конечно, очень важно. Именно правильно обращаться к другим людям. Конечно, мама и папа, только так.
А сейчас мы перейдем к той теме, которую хотелось обсудить сегодня. Очень важный вопрос, который часто возникает в семьях, и по причине которого возникают многие проблемы в семьях. Это вопрос, который касается власти в семье. И прежде чем обсуждать этот вопрос, хотелось понять, что же такое власть?
Власть — это очень сложное явление в человеческих отношениях. Власть, она предполагает определенное соподчинение, иерархию в отношениях. Иерархию в отношениях, то есть что кто-то есть главный, и остальные его слушаются. К власти обычно стремятся люди, некоторые люди, которые хотят получить вот эту вот возможность быть на виду, управлять другими судьбами других людей, иметь какие-то социальные преимущества, потому что как-то вот уже принято было, что за годы советской власти все это видели, что кто руководит, обязательно у них там какие-то льготы есть, и чем выше он должность занимает, тем больше льгот. То есть видят только одну сторону медали, вот такую вот для многих заманчивую. Но совершенно забывает о другой стороне, что руководитель — это не тот, который просто сидит в кресле и руководит рукой, водит рукой, а все остальное другие люди делают, а он только получает какие-то льготы и преимущества. Власть, руководство предполагает еще очень серьезную интеллектуальную работу и духовную работу, потому что это ответственность, это громадный, колоссальный труд. И умственный труд, и духовный труд, и тогда, когда ради дела нужно забыть о себе полностью, ради людей. ради людей. То есть это очень тяжелый крест. И далеко не каждому он по силам, далеко не каждому человеку. Потому что власть предполагает ответственность. Кому много дается, с того много и спрашивается.
В таком случае, вот скажите, пожалуйста, у нас каждая женщина, выходя замуж, даже само слово говорит, она выходит замуж, то есть стоит за мужем, то есть хочет чувствовать себя защищенной. Как получается так, что жена становится во главе семьи?
Так, вот мне хотелось бы тогда, давайте мы сегодня эту передачу поговорим именно о власти женщины в семье, да? У нас потому что очень много задавали такие вопросы именно о власти женщины в семье. Как же происходит, почему женщина не оказывается за каменной стеной, да, выходя замуж, как за каменную стену? Да причин здесь, конечно, несколько. Первая причина, которую я вижу, и она как бы основная причина, это то, что у нас, начиная с 2017 года, была совершенно другая установка на взаимоотношения внутри семьи. Мы об этом говорили раньше, поэтому я коротко некоторые вещи проговорю. То есть если до 2017 года, когда Россия была православным государством полностью, церковь не была отделена от государства, православие было на уровне нравственных законов общества всего в целом, то есть в этом случае... И дети воспитывались так, что они понимали, что мальчик, когда вырастает, становится мужчиной, создает семью, он должен быть главой семьи. А девочка растет как будущая жена, мать и хранительница домашнего очага. То есть она как помощница ему. Так было раньше, до 17-го года. Начиная с 17-го года на уровне идеологии стали проводить совершенно другие нормы. Стали говорить, ориентировать на равенство. На равенство мужчин и женщин. То есть мужчина якобы не должен являться главой семьи, а женщина не должна быть ему помощницей. То есть в семье должна быть такая демократия, равенство и братство. Бесполая. Стала вводиться бесполая педагогика. И вот это вот мнимое равенство, почему мнимое, я говорила, еще раз повторяю, это утопия в природе. Равенства в принципе не существует. Всегда есть соподчинение, всегда есть иерархия. Для меня вот самое показательное, это когда идентичные близнецы с равным генетическим набором, понимаете, они идентичны. Но, тем не менее, посмотреть, одна рождается или один рождается первый ребенок, другой вторым. Даже по очередности рождения они отличаются. Дальше, по состоянию здоровья. Тоже могут отличаться. Кроме того, внутри своей близнецовой пары они тоже имеют иерархию. То есть кто-то лидер, кто-то ведомый. Потом они могут поменяться, другой становится лидер, это ведомый. Ну, то есть даже на таком примере, на уровне идентичных близнецов, и то там нет полного равенства, и то там есть иерархия. Ну, что уж говорить в отношении других людей. Мы отличаемся и по возрасту, по социальному положению, по здоровью, по жизненному опыту, по другим характеристикам, по интеллектуальным, по духовным, по-разному. Мы отличаемся друг от друга. То есть это утопия. Вот эта утопия стала вводиться. Стала вводиться утопия о том, что о равенстве мужчины и женщины. Для чего? Ну, это очень простой способ, когда разрушается семья, когда все силы идут на работу. То есть нужно было строить коммунистическое далеко, а семья – это личные проблемы мужчины и женщины. То есть начало было заложено тогда, в 17-м году, когда была новая идеология. Другая причина, почему вот сейчас не получается у женщины часто, не всегда, но достаточно часто, по жалобам, встретить того мужчину, за которым бы сразу, вот как за каменной стеной. Вторая причина – это то, что вот последствия такой установки на равенство, многие семьи не выдерживают этой нагрузки психологической, и распадаются семьи. И мальчики, многие дети, многие вырастают в неполных семьях. И если посмотреть на мальчика, который вырос в полной семье, когда перед глазами мужское поведение есть, и мальчика, который вырос в неполной семье, все-таки они сталкиваются с совершенно разными проблемами, когда сами создают семью. У одного есть опыт перед глазами, то есть он может просто на уровне припоминания вспомнить, как папа себя вел. А у другого только теоретически. Наверное, мужчина должен вести себя так. Или, наверное, так. А чаще всего такой мальчик, когда вырастает, он начинает вести себя, как привычно было перед глазами, как мама себя вела, если она воспитывала, или как бабушка себя вела. То есть чаще всего он сбивается все-таки, как бы ему и хотелось вести себя по-мужски, но все равно он сбивается на то, что привычно. Вторая причина. Третья причина может быть еще и такая, что я говорила, вот эта вот бесполая педагогика, что у нас как-то на уровне государства даже мальчиков и часто и не ориентируют на то, что они должны, когда вырастут, они должны быть главой семьи, что у них будет ответственность, они будут отвечать за свою жену, потому что они глава, он становится главой семьи, за своих детей, потому что они слабые, они малыши, они растут. Вот. И когда мальчика не ориентируют на это, а наоборот, ориентируют на то, что расслабься, живи весело, возьми от жизни все, конечно, это совершенно другая ситуация, когда он создает семью. У него как бы эта установка у многих, она, ну, как бы она такая очень размытая. Ну, я считаю, что вот, наверное, основные причины такие. Да, если еще добавить все-таки, раз мы говорим сегодня о власти женщины в семье, четвертая причина – в порядке очередности, хотя она может быть одна из таких наиболее важных, это женская эмансипация. Вот то самое, когда женщина, она живет с установкой, что надо быть очень раскрепощенной, надо быть очень такой эффектной,
независимой.
Независимой ни от кого, ни от мамы, ни от папы, ни от мужа, ни от друзей, ни от подруг. Я сама знаю, что мне делать, и что хочу, то и ворочу. И вот когда с такой установкой семья создается, вот что жена наворотит, мужу, конечно, бывает очень трудно выдержать, и нередко мужчина просто отходит в сторону, что мне надоели скандалы с ней, ее куда-то несет, поэтому, чтобы был хоть какой-то мир в семье, кто-то должен быть умнее, кто-то должен замолчать, и тогда так поступает мужчина, и он отходит в сторону. И вот эта причина, когда женщина кричит: «Где ты, муж?» и не замечает, что он рядом, потому что она так кричит, что его оглушило, и он отошел в сторону.
У нас вот особенно сейчас на свадьбах можно заметить такое, когда по традиции, по русской нашей традиции, каравай предлагает супругам, молодым, молодоженам, девушкам, жене молодой кричат: «Кусай больше, чтобы командовать в семье». То есть почему-то у многих сложился вот такой стереотип, что командовать — это так хорошо и замечательно. И многие девушки, создаваясь именно на самом деле, рассчитывают на то, что я как буду главной. Даже во время беседы с женщинами часто звучит так: «А он меня не слушается. Почему он не делает так, как я хочу? Я же ему сказала». Хотя, в принципе, мы с вами же ведь говорили о том, что иерархия есть, то есть заподчиненность есть, и поэтому изначально сказано, кто кого должен слушаться. Мы же с вами проговорили, что происходит, почему вдруг жена становится во главе семьи. А сейчас хотелось бы понять самое главное. Вот если женщина стала во главе семьи, меняется ли ее облик? Женский, вот психологический облик. Или она остается вот той, которой она была, такая же она и осталась?
Нет, она обязательно должна измениться. Обязательно должна измениться. На уровне припоминания, вспомните, если вы видели влюбленную женщину, влюбленную девушку, она же настолько она меняется, что непроизвольно возникает вопрос: «Слушай, ты что, влюбилась?» Непроизвольно, потому что женщину, девушку, когда она влюблена, ее видно. Она вся такая мягкая, она такая женственная, глаза светятся. То есть вот само воплощение женственности, она даже как-то внутри затихает. Даже если она до этого была достаточно такая эмансипе, то она вдруг, что-то в ней такое вот женское, нутро ее, вот это женское, просыпается, и она вдруг затихает. Она становится какая-то более мягкая, более женственной. Почему? Ну, это в природе женская есть. Она наделена определенными чертами характера. Но когда женщина ведет себя, берет на себя другую совершенно нехарактерную для нее, берет на себя другую роль, мужскую роль. Ведь руководство, главой семьи, должен быть мужчина. Так установлено по закону Божьему. Вот, кстати, у Паисия Святогорца, когда читала четвертый том о семейной жизни, я увидела такую фразу, Паисий Святогорец прямо написал: «Властвование жены над мужем есть оскорбление Бога». Я несколько раз перечитала фразу, думаю: ничего себе, сколько женщин мучается в семье и не понимает, что они оскорбляют Бога, когда они берут на себя роль главы семьи. потому что они, как бы, это вид богоборчества. Это вид богоборчества. Они берутся не за свое дело. Это как бы вот есть лжецари, есть вот лжедмитрий, да, вот кто берет престол вне закона. Ведь это же всегда заканчивается плачевно, потому что это вопреки воле Божьей. И здесь женщина, она как бы берется не за свое дело, она хватается не за свой крест. И она потом под тяжестью не своего креста, она настолько сгибается, и настолько она начинает плакать и кричит: «Господи, да почему же я так страдаю?» Не понимая почему, по своей воле. По своей воле взяла то, что ей не принадлежит, выхватила у того, кто должен был взять. Должен был взять. Но некоторые женщины говорят: «Ну а если он не берет?» Но кто-то же должен подумать о семье. Кто должен подумать? Каждый должен быть на своем месте. Муж на своем, жена на своем. Жена в этом случае, когда муж не берет на себя обязанности главы семьи, должна ему помочь эти обязанности осознать и взять. Как помочь? Любовью. У нее есть единственная власть в семье, власть любви. Любовью. Любовью. А любовь, она долготерпит, она очень мудрая, она милосердствует, она не превозносится. То есть в данном случае женщина может лишний раз не самолюбиво сказать: «Я сама знаю, да еще там ногой топнуть», а спросить мужа: «А как ты думаешь? Ты знаешь, для меня очень важно твое мнение». В данном случае она на уровне вопроса, она дает понять, что ты глава семьи, я к тебе прислушиваюсь, мне очень важно узнать твое мнение. И если даже сначала мужчина не хотел задумываться, здесь он вынужден, она его всегда спрашивает, она с ним советуется. И для мальчика, который вырос в семье и всегда и привык быть ребенком своих родителей, он постепенно привыкает, что у него спрашивают, значит, с него спрос, на нем ответственность. То же самое можно несколько раз, когда что-то хорошее произошло, поблагодарить его. Но ведь это же не надо быть такой самолюбивой, ведь это же ради счастья в семье. Ради счастья семьи. Если вы хотите быть счастливой в семье, есть такой закон, это было сказано, православный психолог Тамара Александровна Флоренского, я у нее это прочитала. Она сказала такую фразу, написала в своей книге «Мир дома твоего», она написала: чтобы муж был настоящим мужчиной, нужно самой стать настоящей женщиной. Так просто и так сложно в жизни. Так просто теоретически, так сложно вот практически, да, в жизни. Нужно самой стать настоящей женщиной. А настоящая женщина, предполагается, что она хранительница домашнего очага, мудрая, спокойная хранительница домашнего очага, которая, муж сделал что-то хорошее, она его поблагодарила. А как же? Ведь он же человек, ведь он же старался. Ведь не обязательно для этого всегда говорить. Ведь можно просто глазами сказать спасибо, можно просто прикоснуться. Тут есть масса способов, как отблагодарить, потому что сердце сердцу весь подает. Он сердцем почувствует, что вы благодарны. И опять-таки, лишний раз спросить: а как ты думаешь? Это мое мнение, а как ты думаешь? А потом, когда будут дети, также сказать: вы спросите у папы, у нас папа главный, что папа скажет? И папа будет привыкать, что все его слушаются. Почему? А потому что он глава. И так постепенно он станет той самой каменной стеной, за которой будете вы сами и ваши дети. Это если не торопиться, это если самой не выхватывать крест мужа, если самой не становиться властительницей, потому что властвование жены над мужем есть оскорбление Бога.
Психологически, что внутри самой женщины происходит, когда она становится во главе.
То есть, что происходит? Она становится мужеподобной. Она берет мужской крест, и она постепенно, не понимая того, она должна выполнять то, что должен делать мужчина. Но у нее природа женская совсем другая. Поэтому она, понимаете, если она родилась девочкой, она физически не может стать мужчиной. Но если делают операции хирургическим путем, и здесь то же самое, она на своей природе женская, она измывается. Она старается оставаться женщиной, женственной, о которой мы говорили, влюбленной, вот когда она женственная, сама мягкая, и при этом выполнять мужские обязанности. А для этого нужны, для мужской обязанности, для руководства, нужны совершенно другие характеристики. Должен очень быть холодный, спокойный ум, рациональный ум. А женщина очень эмоциональная. женщины, они очень часто заседают на мелочах. Наш научный руководитель, когда вот мы писали кандидатские диссертации, он так и говорил: женский труд всегда отличается от мужского научного. Женщина всегда пишет большую советскую энциклопедию. То есть для нее важны все детали. И в руководстве женском она всегда заседает на деталях. А мужчина посмотрел, сразу основную линию увидел, и он ведет вот прям, кто у него в подчинении находится, именно по этой линии. Женщина иногда: а может быть, туда пойдем, а может, сюда пойдем, а может, это сделаем. То есть она, в конце концов, убирает правильный путь, но это за счет очень больших внутренних затрат своих, потому что она как бы, у нее ум немного по-другому устроен, у нее женская логика другая, более важные детали. Кроме того, женщина более эмоциональна. Значит, она еще, кроме того, она более ранима, она более ориентирована на общение. И так далее. То есть есть много таких вещей, которые как бы ей по своей женской природе гораздо сложнее стать руководителем, если не наступать на свою женскую природу. А руководство предполагает то, что она должна наступить на свою женскую природу. Она должна быть спокойным, рациональным, рассудочным руководителем, который холодно все должен прорешить, рационально все сделать и четко расставить на свои места. А женщина по своей природе, ей жалко. А вот этот вызывает симпатию, а вот этот вызывает отторжение. То есть она более эмоциональна. И значит, получается, что женщина часто, если посмотреть на руководителя, она и старается быть женственной, но вместе с тем появляется властность, рассудочность, некоторая отстраненность и даже интонация. Даже интонации более властные. Я знаю одну семью, когда женщина, которая была руководительницей на работе, и у нее достаточно большой стаж был, и когда она вернулась домой и стала разговаривать с мужем, и муж, он ее очень любил, но он был главой семьи, и он не собирался становиться подкаблучником, потому что раньше такой был термин «подкаблучник», под каблуком у жены. И он ей сказал: так, а вот теперь, моя дорогая, ты выйдешь за дверь, закроешь ее и вернешься женой. И вернешься женой. Не начальницей, которая на работе выполняет должность, а и вернешься женой. И она говорит: о, мне стало так стыдно. Я говорю: что ты сделала? Она говорит: как он сказал, вышла и вернулась женой.
То есть получается, когда женщина становится во главе семьи, она теряет свою женственность.
Теряет. Плата. Плата за власть. Потеря женственности. То есть, понимаете, я понимаю тех женщин, которые берут власть в свои руки. Они как бы стараются, зная многих таких женщин, они стараются, они считают, искренне считают, что они желают счастья семьи. Ради благополучия семьи. Ради благополучия семьи.
Хорошо, а в таком случае, когда женщина становится во главе семьи, мы уже поговорили о ней самой, она теряет свою женственность, она становится более холодной, может, да, более резкой, ее сердце немножко, наверное, каменеет, так, да, чуть-чуть, да? А как...
Замирает вот это... сердце, наверное, так, замирает сердце, а разрастается интеллект. То есть, когда интеллект, когда мозг насыщается, а сердце плачет, потому что плачет по своей женской природе. Ну где же? Ну я же была же женщиной, я же была женственной, ну что со мной происходит? Это, знаете, как в годы войны была частушка: я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик. Это, наверное, частушка многих современных жен.
Угу. В таком случае, вот как такое положение, когда женщина вот заняла не свое место главы семьи, угу, как оно сказывается на взаимоотношениях с мужем, с детьми? Это каким-то образом на них отражается? Ведь многие же говорят, что они во благо своей собственной семьи занимают эту позицию. Муж, потому что не глава. Хотя мы, в принципе, немножко уже проговорили с вами, как угу, правильно вести себя женщине, чтобы муж поднялся до уровня главы. Но вот если все-таки она занимает эту позицию, к чему приводит вот такая позиция во взаимоотношениях семейных с детьми и с мужем?
К слезам.
Что происходит?
К слезам и к скорбям. Вот как она сама плачет. Она сама плачет из-за того, что она вышла замуж, а мужа-то нет, она его не видит, в упор не видит. Но ведь муж-то тот же самый. Он тоже очень серьезно страдает. Из-за чего? А из-за того, что он надеялся, что он берет себе в жены женщину. А это какое-то мужеподобное существо, которое... плачет, командует, постоянно в истерике, постоянно выясняет отношения, постоянно недовольна. Что... То есть он-то надеялся, что в семье будет тепло и уют, А тут какие-то сплошные выяснения отношений, сплошные недовольства, сплошные упреки. Но если посмотреть на детей, так и дети, конечно, страдают. Мама плачет, она несчастная. Папа страдает, потому что постоянно там тоже мама на него обижается. Родители страдают, и дети, конечно, страдают. Но здесь я хотела вот еще какой случай рассказать. Мне кажется, это будет очень полезно. Вот когда я читала эту книгу, я советую и вам почитать, «Мир дома твоего» Тамары Александровны Флоренской. Это православный психолог, сейчас она уже умерла, Царствие Небесное. Вот она описывает такой случай из практики. Она занималась семейным консультированием. Описывает такой случай, что обратилась за семейным консультированием по разрешению проблем семьи одна женщина, 30-летняя, которая сказала, что у нее проблемы с дочкой. То есть девочка, ей 5 лет, дочка, она очень странно себя ведет в детском саду. Ходит в детский сад, но с детьми не играет, приходит домой, плачет, говорит, что никто с ней не дружит. Потом, когда приходит домой, мама на кухне, она ходит по квартире, причитает, что все у нее плохо, ничего у нее в жизни хорошего не будет. И вот это вот, когда девочка 5-летняя еще причитает, что у нее ничего дома хорошего не будет, маму это очень заводит, она начинает просто кричать, срываться. Она говорит, ну ты хоть почитай что-нибудь, ну ты поиграй с игрушками. Да, она говорит, ты поиграй, ну возьми игрушки, поиграй, ну что ты все время причитаешь? И мама обратилась за помощью к этому психологу и сказала, что сначала жаловалась на девочку, а потом сказала, я просто боюсь, что она станет такой же, как я. То есть повод был дочка, такое странное поведение дочери, а оказалось, что здесь стоит и вторая боль. Она боится, что дочка повторит ее судьбу. Когда стали выяснять, когда психолог стала выяснять, а что в ее судьбе такое, чтобы она не хотела, потому что внешне все выглядело очень благополучно. Эта женщина, которая обратилась, ей 30 лет, она замужем, она кандидат наук, правда, там не указывается в книге, каких наук. Говорится, что на работе ее очень уважают, в школе она очень хорошо училась, всегда очень хорошо училась. Но вместе с тем у нее всегда чувство, что она занимает не свое место в жизни. У нее какое-то постоянное самобичевание, самонеудовлетворение. Она и очень тянется к общению с другими людьми, и очень боится этого общения. Ей все время кажется, что она что-то не так сделает, что что-то она неправильно поступила, что ее неправильно поймут. Она постоянно занимается самоанализом, что она сделала не так. Но это ей облегчение не приносит. И она настолько уже измучилась сама от себя, она говорит, что у нее нет радости в жизни. Муж человек тоже очень хороший, он ее любит, но он тоже замкнутый. И она говорит, ну нет радости в жизни, и поэтому она боится, что и девочка, она сейчас ее дочка уже причитает, что ничего хорошего не будет. Но и она в своей жизни видит, что вроде у нее все есть, а ничего хорошего, а радости она не чувствует в жизни. И вот когда Тамара Александровна стала изучать, с чего это началось все, и оказалось, что причина здесь очень простая. Эта девочка, которая сейчас так страдает, она выросла в семье, где властная мама и властная бабушка. Вот это вот властные женщины в семье в двух поколениях. На третьем поколении эта девочка, эта женщина теперь уже она поняла, в чем причина, и она страшно страдает из-за этого. Она не хочет повторить, чтобы у нее дочки были такие же переживания, которые она сама испытала в детстве. И когда стали спрашивать про нее, Тамара Александровна стала спрашивать, а что ты испытала в детстве такого? В чем была эта властность? Она и объяснила, что мама у нее, когда эта девочка росла в 6 лет, мама отдала ее на воспитание бабушке. То есть девочка испугалась, что она маме не нужна. Мама работала в торговле, очень уставала. Потом она вышла замуж, девочку опять взяла к себе, муж пил. Мама очень страдала, и всю вот боль за свою не сложившуюся семейную жизнь она, как бы, конечно, срывала в том числе и на дочке, на мужа и на дочке. И девочка постоянно боялась, что ее не любят. А мама все время руководила всеми и плакала при этом. Потом у нее родилась от второго брака дочка, и когда уже была эта девочка в 6 классе, эта девочка стала нянькой. А мама вместо благодарности за то, что ты мне помогаешь, дочка, ты мне помогаешь, спасибо тебе. А мама постоянно упрекала, что ты плохо мне помогаешь, ты не все делаешь, и могла по несколько дней подряд с ней не разговаривать. И вот эта вот властность, вот эта вот мамина, отчуждение, холодность, когда она сама мучается от своей власти, и все вокруг страдают, вот в этом страхе девочка и выросла. И потом она вышла замуж за хорошего человека. Жить бы да радоваться, но у нее постоянный испуг из детства, что все равно хорошего ничего не будет. Как мама говорила, как она не могла с ней не разговаривать неделями подряд. И дальше, когда пригласили, Тамара Александровна пригласила на консультирование мужа этой женщины, она убедилась в том, что вот написано в учебниках психологических. Девочка очень часто в свою семью, переносит стиль поведения матери. И хоть вот эта вот женщина, она и понимала, что нельзя так вести, как мама, как бабушка. Она сама в детстве столько слез пролила. Но оказывается, в своей семье она и с мужем срывается. Так начинает вести себя властно. И со своей дочкой, с маленькой, также начинает вести себя властно, жестко. Может обидеться и замолчать. То есть уже четвертое поколение начинает приучаться к такому стилю в семье. Властность, холодность и отчуждение. Вот. Но слава тебе, Господи, что вот эта вот женщина, она попала к православному психологу. Именно к православному психологу. Потому что Тамара Александровна ей объяснила, что здесь причина духовная. Духовная. Эта женщина, ее проблема в том, что она постоянно ждет проявления любви от другого человека. Она не напиталась этой любовью в детстве. И она ждет, но чтобы кто-то другой все время ей эту любовь додал. И никак не может понять, что надо самой стать источником любви. Что точно так же, как она страдает от того, что она недополучила в детстве, сейчас страдает ее ребенок. Он ждет от нее любви. И муж, он взял себе в жены женщину. От женщины предполагается женственность, любовь, нежность, участие. Она замкнулась в себе. И она не дает этой любви. От нее не чувствуется женственности. От нее чувствуется истерика, холодность, отчуждение. Но где же здесь женщина? Где же здесь мать? Где же здесь вот хранительница домашнего очага? И здесь работа-то и была на том, чтобы она сама осознала в себе эту проблему. Что она обижается на других, а надо по-настоящему обидеться на себя и оборвать вот эту вот цепочку воспроизводства властной женщины. Потому что это приносит слезы всем. Это приводит к страданиям ее самой. Это приводит к мукам мужа, потому что он страдает из-за того, что рядом с ним находится не женщина, а истеричное или мужеподобное существо. И страдает дочка, потому что она недополучает маминой любви. И потом, там вот по ходу описания, просто по тексту понятно, что все-таки эта женщина это в себе осознала. Осознала, что надо самой стать источником любви, надо самой научиться отдавать тепло людям. А тогда, когда женщина это понимает, и мужчина начинает вести себя по-другому. Как я говорила, то, что написала Тамара Александровна Флоренская, для того, чтобы муж стал настоящим мужчиной, надо самой стать настоящей женщиной, нежной, мягкой, любящей. Вот. И, конечно, я хочу сказать, что своими силами здесь не справиться. Мы, как православные люди, должны прекрасно понимать, что Бог есть абсолютная любовь. Как написал святитель Николай Сербский, мне очень понравилось, вообще нравится просто его читать, потому что он богослов и поэт, он вот читаешь его тексты, просто как стихи духовные читаешь. Вот, и он сказал так, что не случайно для людей самая главная любовь, мы все тянемся к любви, потому что наш Творец есть любовь, Бог есть любовь, абсолютная любовь. Мы только тянемся к ней, мы только пытаемся вот приблизиться к ней. Так вот, ну у кого брать силы? Если я не могу, я выдыхаюсь, у меня не хватает сил, у меня нет этой любви, но откуда мне ее взять? Да у Бога взять. Просите, дано будет. И здесь надо просто не забывать, что исповедь, покаяние, начать с покаяния. Господи, я столько наворотила в жизни, у меня вот и просто серьезно, просто каждый в себе заглянуть, покаяться, исповедоваться, причаститься, потому что причастие во исцеление души и тела. И дальше и просить Бога просить, Богородицу просить, ангела-хранителя просить, святых просить за то, чтобы мир в семью пришел, для того, чтобы были даны силы, для того, чтобы все встало на свои места, каждый встал на свое место, чтобы муж стал главой семьи, женщина стала помощницей, чтобы вернулось тепло в дом. А тепло в дом вернется, когда в доме начнут жить по заповедям Божьим, не богоборствовать, а жить по заповедям Божьим. И все. И тогда семья прикрывается благодатью, возвращается тепло в дом и становится тепло и уютно.
Знаете, Матнина, какой вопрос еще возник? Вот иногда бывает так, женщины говорят, ну хорошо, я-то живу по заповедям Божьим, а муж-то мне человек неверующий. Как же это он будет главой семьи? То есть он же человек неверующий. У нас в Писании сказано, что муж должен слушаться Бога, а жена должна слушаться мужа, а дети должны слушаться родителей. Но он же неверующий, поэтому я и должна такую позицию занимать.
Вот вы знаете, ответ на этот вопрос, он меня тоже очень интересовал. Я нашла Паисия Святогорца. И он там пишет очень четко. Это 4-й том. Я советую вам почитать всем радиослушателям. Дело в том, что там он написал такой ответ. Он сказал, что Бог с каждого спросит, с каждого, как он выполнял свои обязанности. Свои. Из-за того, что муж не выполняет обязанности, это будет спрошено с него. Но с тебя будет спрошена жена. Какой ты была жена? Какой ты была жена? Насколько ты выполняла то, что тебе по заповедям давно было? Конечно, в этом случае ей гораздо тяжелее, потому что даже само слово «супруги», они в одной упряжке, «супруги». Если один постоянно спотыкается, то второму приходится эту упряжку тащить на себе, да еще и того, кто спотыкается, на себе тащить. Но если в данном случае не роптать, если в данном случае понимать, что это крест, не на себя рассчитывать, я смогу, я выдержу, как советуют эти неправославные психологи, займись аутотренингом. Я смогу, я выдержу, я преодолею. Это абсолютно бессмыслица, это дикость. Это дикость, потому что в данном случае благодать не дается, это просто раздувается самость. А если попросить, то дается сила, дается благодать. Кроме того, ведь молиться за мужа надо. Ведь в данном случае, если муж сейчас неверующий, невоцерковленный, если он не живет по заповедям Божьим, то, может быть, для того вы и вышли за него замуж, может, для того вас Бог и поставил вместе, для того, чтобы вы эту душу спасли. Через вас он должен спастись. Не вы вместе с ним должны потонуть и пойти ко дну, а вымолить его у Бога, эту душу. А потом, когда он откроется, его сердце к Богу, да, может быть, он потом вас вымаливать начнет. Тут настолько все, Бог — это абсолютная любовь. И пути Господни неисповедимы. Нам просто надо довериться. И каждому делать свое дело. Довериться. Потому что Бог – Отец. А мы, как дети, должны себя вести доверчиво. Протянуть ручку. И спокойно, доверчиво пойти. Вот. То есть, что делать? Молиться. Молиться за мужа. Не слушаться разрешается только в том случае, когда противоречит заповедям Божьим откровенно. Но... Понимаете, если он скажет, так, ты давай погадай мне сегодня вечером, что меня завтра на работе ждет. Ну, конечно, в этом случае не гадать, это уж ясно. Но если он скажет, что ты мне, ну и что пост, а ты мясное мне приготовь. Ну, что сделать? По любви, по его немощи сейчас приготовить. Потому что, ну что же ради этой котлеты мясной разрушать семью? Ведь Бог есть любовь, понимаете, здесь самое главное – любовью его отогреть, потому что потом наступит время, он скажет, слушай, я не могу это есть, ведь сейчас же пост. Но до этого надо дождаться. Не упираться, понимаете, не в эту котлету упираться, а думать о душе, о вечности. И быть мудрой, не уходить в истерику, потому что проблема некоторых женщин, что они сразу начинают уходить в истерику, хватаются за голову, все, погибаем, все, конец света начинается. А здесь не конец света, здесь конец вашей любви начался. Потому что любовь долго терпит.
И не ищет своего.
То есть просто надо женщину просить укрепления сил, покаяться в маловерии, попросить за мужа, попросить то, чтобы она научилась не рассчитывать не на свои силы, а довериться Богу. И за него выполнять то, что ей предписано Богом.
А еще вот скажите, пожалуйста, Маднина, ведь часто бывает так, что когда женщина занимает властную такую позицию в семье, там ведь, во-первых, вот вы уже сказали, муж становится подкаблучником, может стать, но ведь во многих семьях проблема вот нашего времени, мужья просто-напросто начинают пить и уходить из семьи. То есть это же связано именно с тем, что вот той самой любви ему и не хватает, и он пытается, вот нашел себе иллюзорный такой путь, который... в котором как бы вот он выпил, вроде ему легче стало.
Совершенно верно, это, да, именно так и есть, потому что одна из причин алкоголизма — это бегство от проблем. Бегство от проблем. Когда мужчина, я разговаривала с несколькими мужчинами, которые говорили, что я первый раз напился тогда, когда я с женой пытался разговаривать, как с женщиной. Она только кричала, кричала, кричала. Совсем недавно был такой разговор с мужчиной, очень интеллигентный мужчина. И он говорит, вы знаете, я понял, что я больше не могу это выдерживать. Я просто не могу больше выдерживать ее крика. Я вышел на улицу, увидел, что там продается пиво. Я взял и выпил пиво. Поговорил с мужчинами. Я успокоился. Я вернулся домой. Я взял, сам разогрел еду. Я сам поел. Включил телевизор. Лег на диван и стал смотреть передачи. Второй раз, когда она закричала, я сделал точно так же. Я пошел, выпил. Успокоился, вернулся, лег на диван и стал смотреть телевизор. Я подумала, Господи милосердный, дай понять вот этой вот женщине, что она сама делает из своего мужа. Ведь она же потом заплачет, и она скажет, что, а где он муж? Разве это муж? Пришел, лег на диван, включил телевизор, разве это муж? Совершенно не понимая, с чего это началось. А началось с ее крика, когда она закричала, когда не хотела его слушать. Когда она не хотела ему сочувствовать, когда она ему всем видом своим показывала, ты для меня пустое место. И он, не выдержав это, первое, что я сделал, пошел и решил, ну раз меня не слышат, выпью я для того, чтобы забыться. Ну вот, уйти в мир иллюзий. То есть некоторые женщины, они сами подталкивают мужа на то, чтобы он либо запил, либо для того, чтобы он стал не главой семьи, не мужчиной, а, как они говорят, тряпкой. Не понимая того, что тряпку из мужчины сделала она сама, растоптав его чувство мужского достоинства, абсолютно не видя в нем человека, потеряв свой женский облик, понимаете? Это страшно, это трагедия многих семей. Что здесь делать, если это дойдет до женщины? Очень бы хотелось, чтобы хоть до кого-то дошло. Что сделать? Остановиться, успокоиться, покаяться и исправиться. Семья может ожить. Только для этого надо вернуться к православной жизни. Надо начать жить по заповедям Божьим. Вот чего я вам желаю.
Ну, это мы, наверное, будем заканчивать нашу передачу. Спасибо, Господи, за участие. Всего доброго. А всем нашим радиослушателям желаем мира, тепла, любви и понимания друг друга и помощи Божьей во всех ваших добрых делах и начинаниях.
Спасибо вас, Господи.
Всего доброго, до свидания, до встречи в следующую пятницу. Храни вас Господь.